Цитература. Подкаст при поддержке группы «Как стать писателем в эпоху самиздата».
Дорогие слушатели, прежде чем начнется этот выпуск, к сожалению, хотела вас предупредить о том, что здесь есть небольшой брак по звуку. Надеюсь, это никак не повлияет на ваше впечатление от выпуска. Большое спасибо.
Всем привет! С вами в эфире опять подкаст «Цитература». Я Кэйси Нот, и мы здесь пытаемся разобраться вместе с писателями сети и не только сети о том, что такое самиздат, как с ним работать, стоит ли вообще с ним работать, и немножко развеиваем миф о нем. И сегодня у меня в гостях особенный гость, я бы сказала. Это Мария Руднева, ведущий редактор издательства «Экспо», отдела фантастики. И что очень важно, вот лично для меня, и мне кажется, для нашего подкаста, Маша еще писательница. Я очень хочу в моем подкасте это подсветить. Спасибо, что пришла и согласилась поговорить. Привет.
Привет.
Привет! Очень рада здесь быть. Наконец-то я до тебя дошла.
Да, ура! Мы очень долго пытались договориться, и вот наконец-то мы здесь. У меня целый список вопросов, как ты видела, потому что, как ты понимаешь, можно сказать, что у меня за спиной там еще где-то куча писателей самиздата, которые знали, что я пойду с тобой разговаривать. И я пришла целенаправленно к ним и спросила: ребят, может, вы хотите о чем-то вот Машу спросить? И на меня повалился целый град вопросов, и я надеюсь, что хотя бы часть из них мы подсветим. Сегодня будем про то и про другое. В общем, скажи мне первое, про что бы ты хотела сначала поговорить? Про свою писательскую часть или про свою редакцию?
Ну, давай сладенько-то, но потом сначала про работу.
Самый большой, главный вопрос, который меня задали около миллиона раз. Я не могу его тебе не задать. Меня все спрашивают, как тебе попасть. Потому что, типа, самиздат — это ромфант, а ромфант — это ты.
Во-первых, у меня есть пост даже где-то в Телеграме с моей почтой. Вы можете просто прислать мне письмо, в котором будет ваша рукопись, синопсис и сопроводительное письмо о вас. Причем мне приходят совершенно и мне, и на сайт Эксмо через форму приходят прекрасные об авторе. «Люблю горы». Очень классно, да, все, это вся информация об авторе, да, собственно, развеиваем завесу тайны над этим страшным сопроводительным письмом, что редактору вообще от вас надо. Не надо вашу профессию, если она напрямую не связана с вашей книгой, не надо ваше семейное положение, там, не надо вашу биографию, нужны ваши литературные достижения, ваша аудитория, потому что аудитория сейчас очень важна из-за огромного количества авторов, огромного количества литературы, которая сейчас выходит на рынке, выигрывает тот автор, у которого на старте есть аудитория, которая его уже поддержит на каком-то уровне. Потому что издательству так меньше рисков. То есть что издательству нужно продать книгу, которую он берет, которую он поверил. То есть если у вас нет аудитории на старте, то возникает вопрос, а как вы будете себя продвигать? Потому что, опять же, издательство, во-первых, не может продвигать всех просто физически. У нас один отдел маркетинга на всю редакцию, а только в нашем отделе около 100 книг выходит в месяц. Только в нашем отделе, а маркетинг на всю редакцию.
А сколько отделов?
Ну, остросюжетка, сентименталка, вся зарубежка, зарубежная проза, классика, поэзия, лайкбук. Отдельно сидит камильфо.
Это бедный отдел маркетинга, мне его очень жаль.
У нас еще сегодня ушла Аня Петелина. Да, я посвящаю этот выпуск Ане Петелиной.
Подожди, надо пояснить для слушателей, что Аня Петелина — это маркетолог, которая... Правильно, да? Маркетолог, которая работала...
Которая работала с Ли Арден и со всеми девочками Киры Фроловой. Так что, да, Аня — это важный человек для российской фантастики. И даже если вы в продвижении у издательства, это будет значить, что издательство будет продавать вас книжным магазинам, партнерам, то есть чтобы ваши книги закупали, потому что это первая препона, чтобы магазины вообще решили вашу книгу себе взять со склада. Со своей аудиторией напрямую работает автор. Если у автора изначально нет аудитории, возникает вопрос, чем он будет работать. То есть это не значит, что если у вас нет аудитории, крест вы никогда не издадитесь. Но современные реалии таковы, что в этой вот гонке вы выиграете, если у вас уже есть какая-то поддержка.
То есть главный критерий отбора на данный момент — это аудитория?
Нет, это один из критериев отбора, на которые смотрят. То есть если вы присылаете, что вот мой паблик, там в нем столько-то человек, вот мой канал, в нем столько-то человек, я активно его веду, эти люди купят мою книгу, ты уже такой более внимательно будешь на нее смотреть, потому что редактор смотрит не только, хороша ли эта книга по тексту, но и как я ее продам, выгодна ли она коммерчески. В случае Рамфанта хороший текст — это коммерчески удачный текст, который купят. Потому что очень много Рамфанта, который написан очень хорошо, с хорошими темами, мыслями, ложится на складе мертвым грузом. Поэтому если там пару лет назад, когда я только пришла, я могла издавать книги, которые мне очень понравились по тексту, и что-то с ними делать, сейчас у нас, к сожалению, и гаечки закрутились, и аудитория у нас немножко сильно поменялась. Просто потому, что если раньше аудитория могла прийти, там, купить 5 книг просто новой серии. Вот, я читаю серию «Академии магии», я буду покупать все новинки. То сейчас цены на книги взлетели так высоко, что читатели уже начинают отбирать по любимым авторам. Даже в серии. То есть серийность, которая раньше работала на продаже, в том числе новичков, я сама помню себя в там, 13-14 лет, когда я покупала все в юмористической фантастике альфа-книги, просто потому что, ну вот, там, типа, Белянин в этой серии, Белянин в фан-боевике. Ну, в общем, короче, что вот я читала серию, и, значит, мне там одна книжка понравилась, я возьму еще 5 книжек разных авторов. Там кто-то понравится, кто-то не понравится. Сейчас такое уже не работает, к сожалению, это наши реалии. И да... Предвосхищая вопросы, цены на книги устанавливают не авторы и не редакторы. Мы каждый день получаем на почту письмо счастья, которое называется «О повышении роста цен на полиграф-услуги».
Каждый день?
Каждый день. Ну, то есть иногда там есть денёчек перерыва, но постоянно что-то дорожает. А у нас, на самом деле, высокая рентабельность, в которую мы должны входить, маленькие тиражи, потому что оборачиваемость книги 9 месяцев. Первая половина тиража должна быть отгружена, там 50% тиража должно быть отгружено в первый месяц, и весь тираж должен уйти за 9.
Но я почему-то думала меньше, я думала 3.
Смотри. Так и думай! Так и думай, работай! Нет, на самом деле, реально это требует очень быстрой оборачиваемости, поэтому ищутся сейчас в первую очередь коммерческие тексты, трендовые тексты, тексты, которые в хитах на самиздатных сайтах. Хотя далеко не всегда, если там автор крут в электронке, он взлетит в бумаге. И наоборот. Когда я, например, я регулярно хожу по самиздатным сайтам и что-то ищу, но я ищу по рейтингу. То есть я не буду просто так смотреть книгу, у которой низкий рейтинг.
Это был, мне кажется, еще один из самых популярных топов вопросов у меня от авторов. Во-первых, как ты ищешь книги? Во-вторых, на всех ли ты сайтах самиздата ищешь книги? Потому что некоторые такие... Ой, она ходит там по вот этому и вот этому сайту, а я там не сижу. А вдруг мне нужно еще туда перебежать на всякий случай? Мне кажется, что если ты смотришь по рейтингу, то ты, наверное, там первые условно 3 страницы в нужном тебе жанре смотришь, наверное, по всем сайтам.
Я еще по тегам смотрю, то есть, например, мне нужны вампиры, я пойду отсматривать везде вампиров. Но в первую очередь я смотрю After Today, потому что мне там нравится.
И там же почти нет Рамфанта.
Да, но я там не только Рамфант ищу. Я смотрю Литнет и Литгород. Литмар сейчас весь ушел в современный любовный роман. Но, если честно, мой план забит до конца 2024 года. Сейчас я уже откладываю рукопись так на 25-й.
Обалдеть.
Так что да. Я, конечно, открываю новые серии, но они все не мейнстримные. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, что мы с порталом Литгород открываем конкурс. Участвуйте в нем, побеждайте, потому что будет новая вот серия «Огни Литгорода. Лучшая романтическая фэнтези», которые первые книги выйдут в конце этого года. Там стартует Анна Гаврилова, Лина Алфеева и Микртуть. А дальше уже все в ваших руках попасть в эту серию.
То есть это прям специальная серия под Литгород?
Да, мы с Литгородом специально открываем серию, чтобы прям классные книги победителей туда брать, так что у всех есть шанс. Дедлайн там до 30-го, по-моему, сентября. Переходите на портал Литгород, присоединяйтесь к нам. Это сейчас самый оптимальный способ, как попасть, потому что, ребята, я вам говорю, колдовские миры Академии магии забиты напрочь. И к моменту, когда я приближусь к концу этого года, у меня, по-моему, уже 25-й год будет вот так.
Меня следит вопрос, как ты работаешь в таком режиме, конечно.
Я мечтаю о выпускающем редакторе, собственном рабе, который будет мне помогать, но пока у меня нет выпускающего редактора, я пока еще все сама.
Боюсь спросить, почему у тебя этого нет с такими объемами работы.
Потому что дело не в объемах работы, а в выручке, а у меня тиражи по 2000 книг. Когда напродаю на выпускающего редактора.
Поэтому больше хороших серий.
Да, поэтому больше хороших серий. Кстати, пытаемся брать количеством, потому что, ну, серьезно, нам тиражи только рубят и рубят, и это очень грустно. Но объективно сейчас больше 2000. Мало кто продает из даже из старого такого старой гвардии Рамфанта.
Если ты говоришь, что отбираешь книги по рейтингу, почему тогда все самоиздатные топы еще не у тебя?
Потому что некоторые самоиздатные топы не у меня, например, в других издательствах. А некоторые не хотят, например, идти в издательство. Или временно, или вообще. А потому что в большинстве своем топы как раз ходят в Т8. Там можно просто, во-первых, не париться за тиражи, а во-вторых, сделать то, что хотят они сами. Потому что у нас вечно сталкивается с вот этим обложка собственности издательства. У нас есть концепция серии. Связываясь с издательством, автор все-таки передает права издательству. Т8 позволяет автору проявить фантазию в отношении своей книги так, как этого хочет, в общем-то, он. Для многих это хороший выход, кому не нужны большие тиражи, а нужно, чтобы люди могли купить бумагу, когда им надо. Вот. А плюс я смотрю, что мне приходит на почту, читаю, если там мне это нравится, такая, ну, попробуем. Попробовать может каждый. Дальше смотрим по продажам.
Такой вопрос в тему сразу, чтобы мы ее закрыли, по поводу отсеивания людей. А у меня был такой вопрос из зала. Работает ли форма на сайт?
Она работает. У меня вон огненный отбор Марии Метельской из формы вышел. У меня еще в следующем году тоже с формы должны выйти, по-моему, 3 книги. Но они куда-то съехали во вторую половину года. Я уже всего боюсь. Но, в принципе, да, я ее иногда смотрю, что там происходит. Но, в общем-то, в первую очередь у меня это почта. Потому что если вы пришлете мне это на почту, я это как минимум открою. Возможно, я закричу, здесь нет синопсиса. Или есть, присылают письма со словами, там, мой роман, внутри док-файл, ни слова больше. Что ты такое? Ну, то есть я душнил и формалист. Я считаю как? Если вы хотите вступить в отношения с издательством, вы хотите вступить в коммуникацию с людьми. Если вы начинаете эту коммуникацию, игнорируя простые пункты требований к рукописи, которые пишутся тоже там не просто так, когда там написано от 10 до 15 авторских листов, не надо присылать 20. Потому что в моем случае жесткое ограничение до 15, опять же, вызвано ценой книг. Но мы хотим сохранить их более-менее бюджетными. Чем толще книга, тем она дороже. И поэтому, если к требованию рукописи есть такой-то объем, такая-то тема и такие-то сопроводительные документы, это, так сказать, первая проверка. Потому что мне с этим автором еще договор заключать. Юридические нюансы и все дела. У меня не так много времени, поэтому полный пакет, вот нормально заполненное письмо, это уважение ко времени редактора. Тогда редактор с большим удовольствием смотрит ваше письмо, может быть, даже сразу. Потому что хорошо заполненное письмо — это радость редактора.
Настолько много проваливается уже на первом пункте.
Слушай, ты не представляешь, что было, когда писательская академия Эксмо повесила объявление, что я ищу романы про орков. Из этого мне прислали 2 романа про орков from Fund, а все остальное — это была такая... Категория нового фантастического боевика. Очень уверенные в своих талантах мужчины, которые писали: «Марина, моя книга, конечно, не про орков, но в ней есть славянские духи. Славянские орки, упыри, вурдалаки. Или посмотрите мою книгу, в ней 39 томов». Я на это смотрю просто.
Это вот то самое, что на Т обычно тусуют.
Да, буквально. И при этом сейчас мужская фантастика, как раз вот эта вот жанровая, она практически полностью переехала на Т, потому что у нее в бумаге все намного хуже. А на Т она цветет и переливается.
Я знаю об этом по там слухам, которые до меня доходят, о заработке мужчин на Т, которые часто порядка больше, чем ромфанта. Вот. Именно, наверное, потому, что у них вот какое-то отдельное там
Во-первых, отдельное комьюнити, во-вторых, вот это вот, мне кажется, какая-то непробиваемая самоуверенность, которая позволяет быть убежденным, что 39 томов литр ПГ — это гениальное произведение, и подносить его таким образом. Ну и, в принципе, вот эта вот способность нон-стопом гнать пургу. Мне кажется, женщины-писательницы базово к себе намного более требовательны. Даже те, кто пишут, так сказать, самый такой проходной ромфан, да, который там пишет, чисто мне денег заработать, и все, я не пытаюсь в искусство. Потому что все-таки, во-первых, большинство писательниц ромфанта, они все равно пытаются в красивые истории, в искусство, в литературу. Им хочется в этом совершенствоваться, хочется развивать жанр. Есть классика любовных романов, которая вошла в историю. Вот к этому надо стремиться. Но женщинам всегда, в принципе, больше требований там со школьных времен, наше постсоветское образование. Так что мне кажется, что женщина просто у нас не может нести пургу с каменным лицом и уверенностью в том, что это гениально.
Не знаю, я поспорила бы, конечно, возможно, процент относительно мужчин чуть меньше, но если открыть топы на некоторых сайтах, то, в общем-то, большой
разницы. Я читала эротический топ Литнета.
Так, и как? Боюсь спросить я.
В общем, я читаю другую литературу обычно, поэтому я не ценитель.
Кстати, вот у меня сразу, вот сходу хороший вопрос. Ты целевая аудитория ромфанта или вообще ты не читаешь, кроме работы?
Вообще не читаю. Я темное фэнтези читаю, магреализм и Джойса.
То есть у тебя большинство авторов самоиздатные, твой пакет авторов, сколько из этого процентно самоиздатные?
Все.
Все, прям. Нету такого, который пришел там с улицы и такой: «Здрасте, я пишу ромфан, возьмите меня, пожалуйста». Это как, господи, какая рукопись.
Любой, кто приходит с улицы и говорит: «Возьмите меня к себе», это новичок в бумаге, но у него там дофига где-нибудь на Литнете всего написано. Это совсем другая жизнь. Вообще быть самоиздатным автором в наше время — это именно коммерческим, именно зарабатывая деньги, это какой-то совершенно дивный новый мир.
Вот про это мы говорим в нашем подкасте. Поэтому я его создала, чтобы рассказать людям о том, что есть еще и такой дивный мир. На самом деле, я тут перед тем, как разговаривать с тобой, послушала твой выпуск с Дашей Буданцевой. Я настолько привыкла к вот этому вот отдельному миру самоиздата, потому что я по объективным причинам больше тусуюсь среди авторов, которые там пишут в сеть. И послушала тебя о том, что ты пишешь книги просто, чтобы самореализоваться. Я такая: черт возьми, я забыла, что вообще такое существует где-то в этом мире.
То люди творят искусство просто, да?
Да.
Чтобы было.
Чтобы было, и там не стремятся, не то чтобы не стремятся заработать, а там не льют слезы о том, что издательство мало платит, или там о том, что ты никогда не сможешь стать писателем, который будет зарабатывать миллионы. То есть есть много писателей, которые не имеют отношения к самоиздату, но думают о том, что вот сейчас они выйдут в книге, сейчас они будут начнут издаваться в бумаге, и на них посыпется какой-то денежный поток безумный.
Тэфи, у меня гонорара за ткачиху не хватило на диван.
У меня другой вопрос. Ты рассчитывала с гонорара на книгу купить диван, а не новую книгу и все, и кофе, возможно?
Да! Да, я хотела купить диван. Да, я на этом диване живу, я на нем книги пишу, я на нем работаю. У него уже матрас до деревяшки стерся за 20 лет. Семье нужен новый диван, а деду нужны сапоги. Деда вам тут набросал список полезных вещей, как было в известном КВН. Поэтому да, на диван как бы не хватило.
Я вот буквально сегодня у нас видела, что в книжном телеграме поднялся вот эта новая волна возмущения о том, что в России авторы не могут заработать. Еще кто-то надеется на то, что авторы могут заработать. Ну, то есть...
Я не знаю ни одного автора, кто живет с бумаги, если это не старая гвардия, типа там Устинова, Донцова, жанровики, которые пишут давно, пишут много, именно жанровая литература. И никто из современных писателей, вот кто живет книгами, кто работает только писателем, зарабатывает в электронке.
Сейчас вопрос в вакууме. Есть ли вообще хоть какая-то призрачная надежда, что ты потом когда-нибудь встроишься в эту старую гвардию и, возможно, будешь хоть чуть-чуть жить с бумажки?
Ну, старая гвардия, которая зарабатывает только писательством, например, Милена Завойчинская, Анна Дувалова, они уже на рынке там 10-15 лет. Я на самом деле не уверена, что действительно там нам придется ждать там, 10-15 лет еще, чтобы стать топами, потому что все очень быстро меняется. Но мне кажется, что очень важно учиться у топовых авторов тому, что делают они. Это писать для своей аудитории. Именно когда мы говорим о коммерческой жанровой истории, она всегда про аудиторию, про ее ожидания. Не обманывать эту аудиторию, писать для нее, закрывать их боли. И тогда аудитория будет, соответственно, отдавать. То есть коммерческая литература, жанровая литература, она, в принципе, далеко не про возможность автора там высказать какую-то свою больку, рассказать свою историю. Это туда, дальше. Это у нас уже в Young Adult и дальше. А когда вот этот четкий безопасный жанр, неважно, это ром-фант, это СЛР, это детектив, есть ожидания читателей. А когда автор становится топом, есть ожидание от того, чего от этого автора ждать. Я тут, кстати, недавно услышала мнение, что «А чё вы про Донцову? Я ее, кстати, читаю, она мне очень нравится, расслабляет. Вот только последнее время она мне не нравится, что-то злая стала».
Это о ожидании читателя, что он не ждет, что писатель изменится, или это о том, что писатель зачем-то изменился?
Нет, это об ожиданиях читателя, которому нравился автор конкретный, а потом он взял и такой, несмотря... Ну, конечно, все вокруг такое происходит. У меня вон Макс Фрай изменился, испортился немножко, теперь чинится новый книг, головец книг. Но как бы все понимают, что вокруг происходит. Естественно, творческие люди на это отзываются. А в отношении жанровой литературы все-таки есть определенное количество такого... Ну, как бы, ну, к нему относятся потребительски.
Ну, жанровую литературу, мне кажется, приходит за стабильностью. Ты, если приходишь читать детектив, ты ждешь детектив, а не то, что у тебя в конце все умрут.
Да, ждешь детектив, потому что если ты приходишь читать детектив, где в конце все умрут, на нем должно быть написано, что это современная проза. Ну, да. То есть, в любом случае, когда ты берешь что-то жанровое, где вот прям заявлено, что это вот. Я от Жанны Кристоф и Гранже жду детективов. Если Жанна Кристоф и Гранже вдруг напишет приключенческий роман, я не пойму. То же самое, как от Содзи Симады, я жду Ханкаку детектива. Если Содзи Симаду переклинит, и он напишет какой-нибудь роман взросления, магреализм в Японии эпохи Мэйдзи, я вообще его не пойму, потому что я...
Нет, всегда мне кажется, если ты очень любишь какого-то писателя, тебе интересно почитать его эксперимент. Ты, возможно, не поймешь, ну, потому что ты будешь ждать от него другого, но прочитаешь. Ты такой, как бы, ладно, я тебя люблю, давай посмотрим, что ты там сделал.
А потом это оказывается детектив Джоан Роулинг под псевдонимом. Где ты первые 100 страниц не понимаешь, где действие, а потом понимаешь, что его там нет.
Я помню, что очень сильно трубили, что я еще тогда не понимала. Она взяла псевдоним, это детектив под псевдонимом, но все рассказывают вокруг, что это Джоан Роулинг.
Слушай, ну я тоже взяла псевдоним и всем рассказываю, что это я. Просто понимаешь, если автор пишет сразу разное, ну, примерно все равно от автора будет одинаковый вайб. Но Мэри Стюарт там, например, писала и романтические детективы, и про Мерлина. Джоан Харрис вообще пишет очень разные вещи. У нее могут быть как очень комфортные книги, так и книги, которые бьют наотмашь. Диана Сеттерфилд — это вообще отдельная история, каждая книга, как и Сюзанна Кларк. Там вообще многие... Кто любит Стрэнджа и Норрелла, не поняли Пиранези.
Вот мы с тобой сейчас заговорили про разных авторов и то, что они пишут разные. И у меня как раз-таки есть вот тут списочки вопросов. Вопрос, с одной стороны, это вопрос из зала, а с другой стороны, я помню твой запрос, что ты очень хотела поговорить про литературу и Шекспира. Вопрос, собственно, про литературу Шекспира. Я почему вспомнила про Шекспира? Потому что у меня в одной книге жанровый. Я цитировала один из сонетов Шекспира, достаточно известный. Я поняла, что это оказалось для читателей сложновато. Это ни в коем случае не упрек для там, читателей.
Скорее,
для
меня... В жанровую литературу приходят не чтобы думать.
Именно так. Вот вопрос тебе как к редактору, собственно. Тебе, ну не то чтобы, ну понятно, приятнее тебе работать с текстом поглубже, это мы уже выяснили твои личные предпочтения, в серии, которыми ты занимаешься, лучше... Текст поглубже, но сюжет попроще? Или сюжет посложнее, текст попроще? Или что-то среднее
между? Текст попроще, сюжет завернутый, но завернутый в плане именно эмоциональных качелей и всяких событий, которые происходят с героями, испытывая их чувства. без сложной линейной композиции, нескольких таймлайнов. Это должно отвлекать человека после тяжелого дня. Кому-то, как мне, там, детектив нужен голову поломать, а кому-то нужно вот отвлечься в любовную историю.
Кстати, вот интересный вопрос тебе, как не потребителю данной литературы, но как редактору данной литературы и как писателю в том числе. Очень часто самоиздатные книги ругают именно за то, что это там ширпотреб, шлак, и читать это невозможно, и это низкая литература, и так далее. Я сама чуть очень долго думала. Да, мне кажется, это мы в каком-то подкасте об этом говорили, что это такая достаточно типичная черта для детей, которые воспитаны на классической литературе, которым надо было там летом читать Горького и так далее. Вот. Что ты сама по этому поводу думаешь?
Суть в том, что любовные романы были всегда развлечением публики. Это самое классическое, что вообще есть из истории. Да, что-то потом становится бессмертной классикой и образцом великой поэзии. Но я просто хочу напомнить, что был Кретьен де Труан, и было еще 150 трубадуров в той же Франции, которых не запомнили. Был Пушкин, который, кстати, был не самым популярным писателем своего времени, потому что популярнее были те, кто писал ширпотреб для газет.
Знаешь, сразу в голове такое щелкает, ты как бы либо зарабатываешь, либо хочешь остаться в вечности, похоже.
Да! Но на самом деле, реально, если посмотреть на мировую литературу, у нас везде есть похабные стишочки. Опять же, если мы глянем глубже, то мы обнаружим, что Шекспир писал исключительно заказуху. Да, он делал это гениально. Но это была заказуха за деньги. Марло, между прочим, тоже.
Шекспир писал в целевую аудиторию.
Да, Шекспир писал в целевую аудиторию. Его целевой аудиторией была королева Елизавета I. Соответственно, если мы посмотрим чуть дальше, то к вопросу о том, что часто называют наши серии ежемесячным журналом, типа и обложки все одинаковые, журнальная тема была популярна уже очень давно. Потому что, например, когда Диккенс писал свою крошку Нелл, он публиковал ее в журнале. Рэдьярд Киплинг, там вообще огромное количество собраний его сочинений, ну, потом собирались в книги по журналам.
По-моему, еще Конан Дойль точно. Онегин тоже публиковался в журнале.
Да, публиковал в журнале. То есть вот это, теперь это называется либо ежемесячные серии, либо продано самиздате. Человек хотел проду всегда. То есть всегда есть вот это вот большое количество платежеспособной аудитории, потому что если бы это не окупалось, это бы никто не делал, которая просто хочет кусок истории и находит свой кайф в том, чтобы ждать продолжения, гадать, додумать, господи, у меня 2 онгоинг фанфика на АО3, я уже не могу так жить.
Ты понимаешь всю нашу боль самоиздатных авторов.
Я 2 года фанфик не могу закончить, у меня последняя глава недописана. Я никогда не смогу быть самоиздатным автором.
Это, у тебя нет нормальной мотивации. Я тебе, как автор, который до того, как пришел в самоиздат, мог никак закончить ни одно своего произведения вообще.
Я спокойно заканчиваю свои произведения, только если я не публикую их в процессе. Ну, верный признак. Начать публиковать произведения в процессе не закончить. Я надеюсь, с Гробовщиками сейчас так не случится.
То есть для тебя это не мотивация, а наоборот, демотивация?
Да.
Интересно. А отзывы от читателей?
Нет, вообще. У меня есть 2-3 читателя, которые читают в процессе. Дураку полработы не показывают.
Как интересно. А если тебе за этот день куда?
Приходите на Бусти, читайте по главам. Я туда иногда буду приносить.
Я, на самом деле, кстати, смотрю, как ты укладываешь вот эти вот кирпичики своих Гробовщиков, да, что ты читаешь про то, про это, мне так интересно.
Слушай, ну я люблю эту тему, я действительно очень люблю эту викторианскую траурную тему. На самом деле, это все Диана Сеттерфилд и ее совершенно восхитительный роман «Белман и Блэк» или «Незнакомец в черном». Шикарная история про карму, где, собственно говоря, главный герой — гробовщик. Но там все очень серьезно, драматично. А у меня эгегей улуло с вайбами «Темного дворецкого». Вообще пишу какое-то аниме. Ну и, в принципе, мне хочется написать просто легкую книжку о любви к жизни. То есть там не будет никаких супердраматических событий, философии, тем более какой-то макабристики. Там задорные призраки, тусовочка похоронщиков. В каждой главе насматривается какое-то новое похоронное изобретение. Типа, а тут у нас будут, значит, постмортем фотографии. Тут мы, значит, не знаю, будем продавать украшения из волос умерших. Давай. Ну, то есть там такой деловой гробовщик, который сейчас мы сделаем, короче, из вот этой унылой конторы моего бывшего компаньона. Прям похоронное бюро. Мы прям сделаем похоронный салон. У нас прям все будет круто, потому что нельзя терять тренд. Ну, еще там потрошитель, конечно, будет.
Слушай, ну вот то, как ты рассказываешь, во-первых, это очень круто. Я знаю, что очень многие не любят мрачные темы, да, то, что связано со смертью, но для меня это прям...
Это не мрачное, это абсолютная бёртоновщина. Я просто вчера вон «Труп невесты» пересматривала. Вот это вот бёртоновские вайбы будут явно у этой истории.
Ну, я тебе говорю, что на After Today ты могла бы залететь прям со свистом.
Ну, я туда буду выкладывать только, когда у меня все будет дописано.
Понятно. В общем, то есть тех авторов, которым нужно дописать сначала.
Да, мне надо дописать сначала, абсолютно.
Я просто подсела на то, что мне нужно в процессе кому-то показывать, иначе я никогда эту историю не дописываю.
Ресурс уходит не туда, чтобы еще в процессе кому-то показывать.
А я наоборот, я по ходу смотрю, где что поправить.
К тому же кто-то что-нибудь скажет, демотивирует меня.
Ну, тут нужно уметь как-то это отсеивать. Кстати, литература тоже очень хорошо учит выставлять эти границы.
С этим тяжело. Я думаю, пока у меня есть ресурс высмеивать негативные отзывы, которые дурацкие. Значит, дальше есть такие негативные дурацкие отзывы. Пока у меня есть ресурс поржать над ними за завтраком, я чё-то шибко жирно живу. Тьфу, у меня хорошая аудитория, отзывчивая. Странного бывает мало, поэтому оно бросается в глаза. Надеюсь, так и продолжится.
Тогда на After Today надо идти аккуратно, потому что там, по легендам, там живут заклепочники.
Да, да, у меня там как раз прилетела рецензия от человека, который вообще, походу, другую книжку читал. Просто буквально в истории все было не так. Жанр альтернативная история говорит вам что-то?
О, про альтернативную историю это вообще я могу об этом часами говорить. Ну, во-первых, потому что есть история, а во-вторых, потому что я написала один роман, два, жанр альтернативной истории. То есть, когда ты пишешь исторический роман, не монографию, ты в любом случае пишешь про какую-то другую альтернативную историю из своей головы. Она никак не соприкоснется с историей, которая была в реальности. Ну, просто потому, что мы не можем писать достоверно об событиях, которые мы никогда не видели. И сколько мне прилетало комментариев о том, что «Ах, императрица должна была быть не такая». Да, она себя ведет не так, как должна вести там какая-то барышня. Я думаю, вот вы, вот конкретно вы, откуда знаете, как должна себя вести барышня? А больше всего меня веселило, я же никому, ну, в самоздате там не пишу вот такими огромными буквами, я закончила исторический факультет МГУ, поэтому все мои слова — это правда. Ну, то есть я не говорю об этом. И у меня буквально в первой главе девушка попадает в прошлое, и ей корсет непривычно давит на ребра. И она говорит о том, что вот тяжело, неприятно, и как бы вот пытаюсь дышать животом. А я как человек, который в своё время занимался историческими танцами, прекрасно знаю, как дышится и в вампирном корсете, и в 19-вечном корсете. И, в общем, я знаю, да, как дышится и в том, и другом корсете, и в барочном. И тут приходит какой-то комментатор и такой: «Этого не может быть! Вы когда-нибудь корсет вообще видели?» И я такая: «Нет». Никогда не видела. Не
слушай,
но
мне тоже пришли, и, знаешь, такие претензии, типа, автор не придумал ничего своего, он просто взял карту нашего мира и назвал ее другими названиями. Автор сидит такой: да, это карта нашего мира, потому что это альтернативный нашему миру. А название не придуманное. Название — это исторические, самые древние названия этих мест. Вау! А Шанхай называется Шанхай, потому что это первое название Шанхая, и другого у него не было. Но, ты знаешь, это вот как автор, ты совсем не учил историю. Но у меня жанр альтернативная история. Меня в свое время задолбали к одному фанфику говорить: у вас плохой детектив. Я говорю, это не детектив, это триллер. У вас плохой детектив, автор! Вы совсем не умеете писать детектив. Но я не писал детектив. Ну, то есть, вот, понимаешь, после этой ситуации у меня отрос какой-то дзен. Вот это вот. Автор, но вы совсем не разбираетесь в истории, ведь в истории дирижабль изобрели раньше паровоза. Это альтернативная история. Тут все случилось по-другому.
Слова «альтернативная история» вот моментально избавляют тебя от, ну, по идее, должны избавлять тебя от тысячи каких-то глупых вопросов.
Знаешь, у меня альтернативная история, фэнтези, приключенческий роман. Все, что у меня там есть настоящего, это описание, собственно, технических моментов. И то, так как я гуманитарий, они описаны так, что другой гуманитарий это прекрасно может понять. Понимаешь, просто я смотрю на свою стопку там книг по викторианской эпохе, все прочитанные статьи, и понимаю, что вот это как люди, которые приходят к Лене Кондратской и говорят, как вы можете писать про Японию, будучи русской? А ведь в Японии все не так. Вы не знаете, как в Японии. Лена Кондратская, которая живет в Японии и полжизни туда мотается, занимается японским боевым искусством, конечно, не знает. Или как может русский писатель писать про Китай? Ведь там все совсем так. Ты сидишь такой, комментаторы, а вы в Китае были? А вы изучали китайский, вы изучали культуру, искусство, музыку? Я, например, изучал. Я почему-то со всей моей китайской базой, и да, я был в Китае, почему-то я с этой базой не прихожу в комменты и не говорю, о боже мой, давайте я сейчас буду это читать и придираться. С высоты своей фандомности. Меня просто от этих людей, я говорю, я не могу на это всерьез злиться, потому что я как Стивен Фрай в разговоре с Милоновым. Я могу только, are you serious?
Ты знаешь, у меня есть пару комментариев по этому поводу. Во-первых, у меня очень скоро, надеюсь, выйдет книга с альтернативной историей в России, там, где и магия, как у тебя, и фэнтези, и вообще, как бы, там история, ну, я об этом не пишу, но это где-то в бэке подразумевается, что история там пошла совершенно по другим рельсам. Совершенно. Ну, я прям предвкушаю тех людей, которые придут ко мне и начнут рассказывать, что я все делаю не так, и в каких вы там институтах учились. А во-вторых, где-то я слышала про синдром новичка. Когда ты только начинаешь разбираться в какой-то теме, вот-вот-вот только ты в нее влетел, ты такой... Сейчас я объясню. Ребята, я в этом шарю. Заходишь ты, открывая дверь с ноги и начинаешь всем рассказывать, как нужно правильно. А когда ты уже в теме, там, энное количество лет, там, энное количество прочитанных книг, статей, там, изученного материала, ты уже такой, я не собираюсь никому ничего доказывать. Я уверен в своих силах и в своих знаниях, а то, что вы там мне начинаете рассказывать, это уже как бы говорит больше о вас, чем обо мне.
Да, я, в принципе, считаю, что вот есть отзывы. Я недавно даже писала пост на эту тему в канале, что человек с тобой разговаривает, он не с тобой разговаривает, он разговаривает, себе что-то там придумал. Он тебя не видит, ты к нему не пробьешься. Объяснить, что все совсем не так, как он себе придумал. Вот точно так же. Я себе придумал, что автор был мне должен так... То-то я хотел видеть в книжке, то-то я там этого не увидел, это меня глубоко оскорбило. Потому что я не читаю аннотации, ознакомительные фрагменты. Бывают такие отзывы, на которые просто, ну, оставивший отзыв пытается самоутвердиться. Я всегда не понимаю, то есть мне лень писать обычно негативные отзывы на что-то, что мне не понравилось, потому что, во-первых, я не дочитываю то, что мне не нравится, а во-вторых, я это время лучше потрачу на то, чтобы написать что-нибудь свой файлик вордовский.
Так, ну раз мы тут на авторское переключились, я, в принципе, поняла, но все равно давай еще раз обозначим, что в сети ты публикуешься только на After Today, только готовые книжки.
Ну да, сейчас на After Today как-то я там осела более-менее. Ну и на Litres, но Litres теперь я отдаю в Эксмо.
Ну, то есть это уже не совсем твоя забота.
Я просто складываю на After Today. Я сейчас туда рассказы перетаскиваю с самиздата Машкова.
Собственно, у меня вытекающий вопрос. Ты как автор, который позиционирует себя как автор, который пишет, чтобы донести свою мысль какую-то, да, людям, чтобы высказаться.
Даже не высказаться, я скорее за диалог с читателем. Что я ему даю какую-то мысль, над которой он задумается. У меня есть какая-то мысль, мне хочется ее обсудить. Я пишу книжку, и я жду, что читатель поймает этот мячик и тоже об этом задумается и придет к каким-то своим выводам.
Соответственно, вопрос. Зачем тебе After Today?
Ну, я просто туда электронку сложила.
Просто пусть лежит.
Вот пусть лежит, да.
Кстати, такой вопрос с подводными камнями. То есть у тебя, как у автора, тоже договор смешанный? То есть электронка твоя?
У меня у детской редакции я исключительные права отдала. Здесь разрешили не исключительные.
Ну, собственно... Тоже дальше поедем по этим рельсам. Есть ли у тебя какие-то любимые тропы, которые ты используешь в книгах?
Слушай, у меня практически везде будет типаж Курагана и Фая из Цубасы. Это обязательно будет какой-нибудь тонкий звонкий и его бешеный. Но на самом деле у меня практически в каждой книге есть какой-нибудь тонкий звонкий с сервозным характером. Так или иначе это трансформируется. Что касается тропов... Ну, у меня всегда кто-то куда-то путешествует.
То есть, подожди, у тебя в смысле, у тебя роман путешествие или просто у тебя где-то повествование, они куда-то едут?
Ну, повествование куда-то едут, куда-то приезжают. Кстати, что с гробовщиками будет в этом плане, я не знаю, так-то они в Лондоне сидят, никуда не собираются. Потому что в Мирте вообще там путешествие маленькое, путешествие побольше, путешествие большое, вообще жесть будет. У меня вечно какие-то поломанные герои. С серой моралью. Мне очень нравится, как все вокруг такие: мир, такой джентльмен, такой прекрасный человек, такой смотришь, но это Фая, который, в принципе, эгоист, который не видит ничего, ну, со своей фейской моралью, он не видит ничего, кроме своих изобретений. А Амелия вообще эгоистка. Ну, то есть, как бы, я очень люблю своих персонажей, и они все хорошие. На меня прям положительных-положительных нет. Но у меня и отрицательных-отрицательных нет. Кстати, в «Эфритах» я была еще как-то более классической в отношении добра и зла.
Мне кажется, это про взросление немножко. То есть сначала у тебя книжки с четким каким-то разделением, а потом ты понимаешь, что мир серенький больше.
Да, мир очень серенький, и я очень люблю оправдывать злодеев. Я вообще Тим Виллиан всегда, я всегда за злодеев. И, в принципе, всегда за то, что любое зло имеет под собой большие оправдания. Но если это литературное произведение, если зло происходит в реальном мире, ему нет никаких оправданий. Я вообще очень много романтизирую в литературе и в драме.
Литература, в принципе, она про романтизацию.
Да, абсолютно не значит, что то, что я романтизирую в литературе, это то, что хочется видеть в реальной жизни. Это очень важно понимать.
Вопрос, вот тоже из списка вопросиков, который с подводными камушками. Помогло ли тебе то, что ты редактор, как-то стать писателем?
Я процитирую свою коллегу Юлию Селиванову. Сапоги сапожникам выдают в порядке очереди и далеко не всегда. То есть у меня, если честно, ощущение, что это не только не помогает, но тебе относятся намного жестче и строже. То есть мне единственное, что помогло, то, что Слава Бакулин прочитал мои тексты. Ему стало интересно. И ему категорически не понравилось, например, «Алое пламя». Но потом я написала «Мирт». Он почитал «Мирт», ему понравился, понимаешь? Но в отдел фантастики оно не подошло, поэтому я оказалась сентименталкой.
То есть ты на той же полке, где «Чужестранка»?
Да, я там. Вот, так что, не, на самом деле, у нас много издающихся редакторов. Это Женя Сафонова, это Аня Антонова. Еще выходит книжка в Лайкбуке, тоже девочка из маркетинга, я ее лично не знаю. Но это нифига не помогает. То есть, наоборот, реально к тебе там требования жестче, потому что ты редактор, у тебя должен быть лучший текст.
Ну, вот знаешь, просто я среди тех писателей, которые стремятся в бумагу, и у них, как правило, плохо получается. Они все такие, вот они там сидят, все подружайки. Там кукушка хвалит петуха, и поэтому они все издаются.
Ты знаешь, в издательстве смотрят, я еще раз повторю, на продажи. Если ты не продаешься, никто не будет смотреть, чья-то подружайка. Потому что у всех есть друзья, авторы и редакторы дружат, но редактор там не будет издавать своего друга, если у него нет продаж. Даже если они очень хорошие друзья. То есть цифры решают все. У меня, например, ситуация сейчас не очень хорошая в том плане, что моя аудитория на 50% минимум — это аудитория Рамфанта, которая следит за тем, что я издаю. Это не моя читательская аудитория. То есть, как бы, да, эти люди могут купить мою книжку, заинтересовавшись из-за меня, но не из-за моего творчества.
Это потому, что ты продвигаешься через личный блог, правильно?
Да. Сейчас я как раз лежу в сторону того, чтобы работать над личным брендом и набирать именно свою аудиторию. Поэтому я сходила на консультацию к маркетологу, короче, получила рекомендации, будем вести таргет и группу ВКонтакте. В общем, я пытаюсь что-то делать, потому что, да, надо набирать свою аудиторию, которой интересны мои книги. Более того, я не могу, это то, о чем писала недавно Соня Ралдугина, что продвигаться через одну книгу, через фандом, могут люди, которые пишут одну книгу, там, один цикл, как, например, Ира Котова с «Королевской кровью», Нина Малкина, у нее вот «Красные луны Квертинда», это тоже большой цикл, там, Фрэнсис Кель, которая продвигается через фандом, она буквально создает себе фандом, это потрясающая работа, это требует огромного количества сил, энергии, общения с людьми, отдачи, это я просто восхищаюсь девочек, насколько они могут, я так не могу, я пишу разные книги. Я никогда не знаю, о чем будет следующее. Я не могу все время писать про Икумену. Хотя у меня там есть идеи на дальше и дальше, воквелы, сиквелы, вот это все. Но сейчас вот у меня гробовщики. Пока я там додумываю третьего мирта, мне надо еще кучу информации доделать, доузнавать. Я пока полностью книгу не сформулирую в голове, я не смогу сесть ее писать. И я, значит, пишу бодренько гробовщиков, и у меня лежит еще азиатское фэнтези начатое, у меня лежат наброски городского фэнтези, там фактически ритейлинг Руслана и Людмилы в смеси с дозорами. То есть у меня этот мой несчастный ритейлинг синий бренд роды лежит и плачет, потому что я не знаю, что с ним делать. Я заступорилась. У меня реально разные книги. Плюс у меня вот следующая сказка, где, которая одновременно ритейлинг Рапунцель и Буратино на песне «Принцессы Ангины». Притом у меня уже есть разрешение от «Принцессы Ангины», как бы от группы. Оно у меня все в набросках, все работается потихонечку. И мне все важно, мне много интересно. В этом плане Мирт очень хорошо сочетает два моих основных интереса — викторианскую Англию и Китай. Ну, плюс я еще при всем своем том, что у меня там есть первые шесть новелл фэнтези героического. У меня есть и фриты мои несчастные, которые тоже надо все переписывать нафиг, прежде чем третью часть писать. Я понимаю, что мне не нравится писать фэнтези. Я очень люблю наш мир, я очень люблю нашу историю. Мне нравится писать всякую мистическую альтернативщину. Мой любимый жанр — это, в принципе, магреализм. Я почему так люблю Фрая? Я не Еха у него люблю. Еха я, конечно, тоже люблю, но мое — это сказки старого Вильнюса. Это тяжелый свет Куртейна, большая телега, ключ из желтого металла. Вот та же самая магреалистичная в каком-то смысле Джоан Харрис. У Мэри Стюарт в ее романтических детективах, которые я нежно люблю, тоже много вот такой хорошей светлой магии. Там Сара Аллен с ее садовой магией или там Элис Хоффман с практической. То есть вот это все как наш мир напитывает магию.
И достаточно как автор еще в поисках вот щупаешь то, что тебе больше нравится.
Нет, ты знаешь, мне нравится возвращать магию в наш мир.
Кстати, очень абстрактное определение магреализма.
Что значит оно абстрактное? Это термин. Художественный метод, в котором магические и мистические элементы включены в реалистическую картину мира.
Ну вот чем разница между городским фэнтези и магреализмом?
Смотри, у магреализма есть очень жесткий закон. Для героев магреалистичной истории все магические изменения в мире сами собой разумеющиеся. То есть там не будет такого, что «О, боже, он вампир! А мы про вампиров только читали».
А, он такой «А, это вампир».
Да, и тут из дома напротив вышел вампир, он всегда пьет тут кофе. То есть как бы это принятие реальности. Это жизнь вот в этой вот... Я очень люблю Сафона. Я очень люблю его Барселону. Сафон стал классикой, к сожалению, он умер некоторое время, год назад. А по Барселоне водят сафоновские экскурсии. Когда я последний раз была на авеню Тибидаба 32, дом был обнесен заграждением, и на нем были цитаты из «Тени ветра». Я читала, что типа отель сафоновский собираются делать, что-то в этом роде. Да. И, опять же, мой Вильнюс мне подарил Макс Фрай. И я с двумя первыми томами сказок старого Вильнюса его изучала еще в первый приезд в 2013 году. То есть мне гораздо больше нравится путешествовать по нашему миру и находить в нем классные, интересные вещи. То есть я люблю старые приключения, там, «Мумия». У меня, кстати, египетский роман тоже есть в задумках, как раз после возвращения из Египта, там Индиана Джонс, вот это все любовь к нашему миру и его тайным и загадкам. Я безумно люблю тайные загадки, загадочные случаи, особенно в детстве я всем этим увлекалась. У нас столько всего интересного в мире, что я не уверена, что мне нужно что-то придумывать для другого. Я люблю этот.
Мне очень нравится твоя позиция, потому что я всегда пытаюсь довести до людей, с которыми общаюсь, которые меня спрашивают про историю. Типа, почему ты не так любишь? Я говорю, да вы не представляете просто, сколько всего у нас происходило в истории мира. То есть вам Мартин точно не нужен, я вам гарантирую. Вы если почитаете просто какую-нибудь хорошую монографию, там такого...
Я тебя прекрасно понимаю, я огромный фанат Павла Первого, у меня огромная библиотека практически всего, что выходило про у Павла, включая архитектуру Михайловского замка, которую нам вынесли из подвалов Михайловского замка.
Это интересно, слушай, первый раз встречаю человека, которому нравится Павел Первый.
Павел шикарный совершенно человек.
Он интересный, не спорю.
Не ко своему времени. Очень-очень люблю и Михайловский замок, мой любимый замок. У меня вообще потребность в очень комфортных книгах сейчас. Я не могу тяжелое стеклянное. У меня очень большая потребность в чем-то комфортном, хорошем, таком полухорошем. Для меня все-таки сейчас идеальная книга — это «Беззвездное море» Ирин Моргенштерн. Наташа Полли, мой вот автор, со стеклышками. Там мне приехала новая книжка ее с Амазона. Я жду «Королевство» от Дома историй. Потому что я ходила и ныла, давайте купим Наташу Полли. Но она плохо продавалась в СТ, а в «Дом истории» рискнул и перезапустил ее. Поэтому желаем огромной удачи в этом плане, очень жду. Потому что вот Наташа Полли тоже магический реализм. Берет историю, причем она так упарывается, я так ее за это уважаю. Она там, она училась в Японии, она ездила в Перу в экспедицию, чтобы написать книгу про Перу. Она учила русский для своего русского романа. Она учила водить корабль для своего романа про вот это, как раз королевство, про моряков. Я просто как человек, который половину Марокко проехал на автобусе, чтобы доехать до синего города Шефшауин и потрогать, как царство ифритов выглядит вживую. Я стараюсь бывать во всех местах, про которые пишу, но причина, по которой я до сих пор не была в Лондоне, она очень простая. Я не могу приехать в викторианский Лондон. А вот про Шотландию очень жалею, потому что я безумно хочу в Шотландию. Это прям вот место, которое меня манит. Я думаю, что все еще впереди. А так, да, добраться куда-нибудь. Это я жалею еще, что я до Ирана не доехала, до мечети Шах-Чирах, зеркальной мечети. Она тоже одна из прототипов царства ифритов. Зато моих европейских приключений хватило на целый стеклянный город, потому что вот это ощущение, когда ты выходишь посреди Альп из поезда и понимаешь, что тебя пол поезда украли, оно травмирует навсегда. Ездишь, пересматриваешь Вайскройс на ноутбуке, а потом такой выходишь, такой: «Нафаня! Сундучок со сказками украли!» Или как в «Анастасии», когда: «Не хочу вас расстраивать, но вагон-ресторан удрал». Просто. И у меня этих европейских приключений еще хватит на, собственно, башню из тумана и шиповника. Потому что там, собственно, эта башня будет стоять на месте реальной башни, которая стоит в Бад-Годесберге. Потому что мне же надо написать немецкую книжку. Немецкую книжку с тропами Буратино. Ну, тропы Буратино — это мое все. Это просто мое все. Это вот ключ из желтого металла. У меня есть ключ из желтого металла, добытый на улице Нерудовой. Честно привезенный в Вильнюс на улице Савицкё. И положенный на кнопку «Андо». Там буквально на вопрос: интересно, а где тут проветрить мир? Ну, явно же она никакой двери Геката тут не подойдет. Мы увидели такой, ну, просто кусок гранита, на котором было написано «Андо». Я такой: о, обновление.
Короче, книжка максимально заряжена.
Да. Ну, то есть, на самом деле, я очень люблю троп Буратино, потому что он очень разноплановый и разномастный. Есть еще шикарная рок-опера Буратино, которую не ставили, по-моему, никогда на сцене. И есть аудиоальбом «Золотой ключик» или «Деревянное счастье». Его записали наши рокеры. Там Кортнев поет «Карабаса» шикарно. То есть, очень-очень-очень советую. Продолжая наш сюжет, отпускает нас уже. Я нежно люблю этот Comedy Club. Три девицы под окном. Пряли стекловолокно!
Пряли стекловолокно — это про современных писателей, мне кажется.
Да, ну, я считаю, что у меня в книгах достаточно стекла, кстати, про стекло. Но оно такое, оно спрятано. То есть есть авторы, которые стеклом прям кидаются, прям, как Женя Сафонова. Она такая берет таз, переворачивает, нате стекло. А бывает, когда просто какой-то момент, который вроде нормальный, все хорошо, но ты потом начинаешь в нем копаться и такой... Мне к стеклянному городу нарисовали совершенно стеклянный арт. Если на него посмотреть, он совершенно не стеклянный. На нем три человека сидят, у них винишко, мандаринки. Все очень хорошо, светло и счастливо. Но если прочитать книжку, становится понятно, почему это такой стеклянный арт. Это я так над зеленью в магистре плачу, чтобы они были счастливы! Меня очень-очень травмирует именно вот эта золотая рыбка сделала так, чтобы у меня все было. Окей, мужик, у тебя все было. Вот эта тема утраченного. Поэтому меня регулярно кто-то теряет, кого-то теряет, обретает. И вообще, второй мир-то он будет пожестче немножко первого, будет постекляннее. Холмы Каледонии, они вообще такие очень фейские, соответственно, очень недобрые. И там действительно много тем, на которые мне хочется с читателями поговорить. Это и размышления там о хейтерах, о критике, размышления о выборе, о судьбе, о желаниях, о дозволенности. Ну и конец там, конечно... довольно жесткий. Но все хорошо.
как писатель самоздата, о котором обязательно нужно всем рассказать, что будет хороший конец, иначе их никто не будет читать.
Ну, так как будет еще третья книга, я думаю, что в случае с трилогиями, хотя бывают, блин, некоторые трилогии, которые ты читаешь, такой, вот, отлично, герой, он идет туда, в смысле умер? Я тут, конечно, постараюсь без спойлеров, но к вопросу вот таких вот циклов, где ты вопишь, что это происходит, значит, как я читала «Последний словотворец» второй Оли Аст, я его читала так. Молча сижу, читаю. 2 часа сижу, читаю. Да, было вот так. Я перепугала всех домашних, потому что это в конце просто нельзя не орать.
Ты сейчас сделала, мне кажется, лучшую рекламу книги.
Да, все читайте Олю Аст.
Слушай, вот ты говоришь, что ты хочешь вести диалог со своим читателем. Вот сейчас ты издала «Нитта» и «Ткачиху». Ну, под «Ткачихи», наверное, меньше можно, да, об этом сказать?
«Ткачиха» просто про депрессию и специально написана для людей, которые в отчаянии, чтобы они из него вышли.
И она детская?
Да.
Все понял. Получилось вот сейчас, когда «Мир-то» издан и уже какое-то время прошло с его издания, получилось ли у тебя этот диалог вести?
Ну, в целом, да, но мне просто кажется, что в целом сейчас такое огромное количество книг, что люди, которые пишут отзывы на книги, особо не вступают в размышления с книгой. Ну, просто я, например, если какая-то книга заставляет меня задуматься, я не пойду к автору с этими размышлениями, я буду сидеть и вариться в них. Так что я думаю, что когда этот коннект происходит, он дальше уходит куда-то. Это такой даже не диалог, а такое... Осознал сам, передай другому. Задумался сам, передай другому. Не знаю, сложно. Я вообще пыталась написать с апреля пост, что изменилось, когда я стала издающимся писателем и не нашла на это времени. Вот что изменилось. Слушай, я хотела написать пост. Я написала книгу за 4 месяца плюсы и минусы. Такой плюс у меня есть книга. Минус и все остальное. У меня не было жизни. После нее я стала играть в Геншин.
Вопрос твоему редакторскому альтер-эго. Есть ли сейчас какие-то тренды в ромфанте?
Слушайте, тренды есть всегда, но они меняются. Мне кажется, что не надо пытаться угнаться за трендами, надо пытаться писать книги, которые удачно попадут в читателя. То есть, ну, например, я вот качаю вампирскую серию, вот мы начали ее продвигать, потому что закупщики не видят серию до того, как у нее 3 книги нету. Ну, то есть с первой книги вообще ничего не делается. Я очень хочу в следующем году, мы таки делаем сейчас, сделан оффер. Я очень надеюсь, что я уже в начале следующего года открою орочью серию.
Это то самое с этими славянскими орками?
Да, мне нужны шрейки, Вот, главное хорошее. Хорошее, значит, коммерческое.
Только хотел спросить, что значит хорошее.
Ну, естественно, оно написано хорошим языком, естественно, в нем интересный сюжет. Но в первую очередь, ну, коммерческое, но заточенное под аудиторию. Потому что можно быть очень-очень талантливым писателем и не продаваться. И, кстати, это вот регулярно, вот как у меня шеф говорит, это венец непродажности. То есть бывает, что автор не идет. У меня был автор, который не продавалась ни у меня, ни у Киры. То есть просто ложатся книги на склад. Почему?
Интересно. И непонятно.
Непонятно. То есть вообще.
А в сети?
А в сети продается хорошо. Вот понимаешь, парадокс. Бывают люди, которые просто не идут в бумаги.
Насколько я понимаю, вот как раз еще один вопрос, поправь меня, если я не права. Аудитория сети и аудитория бумаги — это все-таки немного разные люди.
Да, это разные люди. Зачастую они не пересекаются, и это тоже надо иметь в виду.
А смысл тогда тебе смотреть на окупаемость, если эти люди не пересекаются?
Потому что аудитория автора — это стартовый, так сказать, авторский капитал. Это люди, которые идут за автором.
То есть даже если они читают только электронку, они купят эту книжку, чтобы она стояла на полке красиво.
Они купят эту книжку, они купят поддержать автора, они купят ее перечитать, они купят красиво в коллекцию. Есть те, кто собирает коллекцию просто по серии. Но издательство всегда выводит на новую аудиторию. Наша цель — расширить аудиторию. Чем у автора прочнее стартовый капитал, тем ему же лучше.
Ну и все, чтобы тебя не мучить, последний вопрос, который я задаю всем своим гостям. Мы с тобой поговорили о твоей альтер-эго как редактора и о твоем альтер-эго как писателя. Ты рассказал очень много всякого интересного. Но если с тобой еще не знакома как писателя, с чего бы ты рекомендовала начать?
С «Мирта»? Мирт, истина короля. Мужик построил паровоз, а другой мужик решил взорвать парламент. Мужик, который построил паровоз, на самом деле последний фай. Все фаи ушли в холмы и закрыли двери изнутри, потому что обиделись на людей. А люди убили королевскую семью. И мужик, который решил взорвать парламент, это вот такая выжившая Анастасия. Возвращается и хочет мести. Но они братья. И все сложно. А так, на самом деле, просто мужик строит паровоз и хочет его представить на выставке. Потому что в том числе в Мирте есть целая глава, посвященная моей травме после работы на ВДНХ. Там реально есть практически глава описания выставочных павильонов.
Спасибо тебе большое. Это было очень круто, очень интересно и очень зажигающе. Я прям такая, знаешь, электричество пошло.
И спасибо, что позвала. Было очень круто. И я пойду к пельменям.
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.